Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» беседы о вечном. С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья и преподаватель воскресной школы собора отец Иоанн Авдюшин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Предлагаю такую тему: современные дети, какие они. Почему именно с вами хочу поговорить? Потому что вы являетесь заместителем председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, а также тем священником, который уже успел, я скажу по-простому, поработать в нескольких воскресных школах и до сих пор трудитесь в церковно-приходской школе, общаетесь не только с детьми, но с подростками. И существует мнение у специалистов, психологов о том, что современные дети стали очень капризными, хрупкими. Они по каждому поводу обращаются к психологу. И они говорят, что в советское время все-таки ребенок был более самостоятельным, мог дать легко отпор сверстникам, мог справиться со своими проблемами, чувствами, эмоциями, мыслями. Им не нужен был психолог по любому поводу, консультация. На ваш взгляд, поколение сейчас у вас одно, то есть ваш возраст с тем, с кем вы трудитесь, работаете на церковной площадке, это дети воскресной школы, это иное поколение, уже 2005-2006 год рождения. Они отличаются, ваше поколение и их? И есть ли действительно такая проблема, как говорят психологи, по каждому поводу ребенок не может справиться, он идет, естественно, родители ведут, либо школьные психологи, что сейчас очень распространено. Даже когда я училась, он был, этот школьный психолог, который выходил на проблемы, разрешал конфликты и так далее. Ваш взгляд, человека, который работает внутри вот этой вот современной православной подростковой кухни?
Спасибо за вопрос. Вообще, на самом деле, вопрос очень такой большой. И тема обширное. Я должен сказать, что не имею психологического образования, поэтому я не могу прям вести такую активную дискуссию со специалистами-психологами. Вот. Тем не менее, у меня есть достаточно большой педагогический опыт. Я имею педагогическое образование, проработал в светской школе, в обыкновенной. Физику преподавал, но это не относится к делу. То есть не могу... Еще раз повторюсь, не могу вести такую активную дискуссию с психологами, но как практикующий педагог, ну, может быть, где-то даже немножко сказать, могу себя назвать как воспитатель, несколько слов, конечно, сказать могу и свое мнение на этот счет некоторые имею. Вот вы, Виктория, сказали про советское время. Знаете, давайте мы возьмем еще пораньше. Вот буквально я недавно начал читать такой замечательный роман, английский, «Джейн Эйр» называется. Вот. И там в самом начале описывается маленькая 10-летняя девочка, которая, ну, свалилась... На нее такая очень, очень рано взрослая жизнь на нее свалилась. Она лишилась родителей. Ей пришлось жить в доме там, своей благодетельницы, которые ее не любили. Там ее не любили, особо не привечали. Ну, в общем, скажем так, было ей тяжело.
Некомфортно было.
Очень, да, очень некомфортно ей было. И вот вы говорите, что дети раньше были более стойкими. Да, дети раньше могли справляться со своими чувствами. Ну вот смотрите, «Джейн Эйр» — это роман, который был написан в 19 веке. Он описывает викторианскую Англию. И, если честно, я вот читаю этот роман и вижу в этом ребенке современных детей. То есть я вообще не вижу, по большому счету, разницы между ребенком, пусть даже там, ну, не скажу прям совершенно другой культуры, да, тоже это европейская культура, как и мы являемся тоже наследниками европейской культуры. Вот. Хотя, ну, я думаю, те, кто знает историю знаком, викторианская Англия, воспитание в викторианской Англии, это очень строгое воспитание, которое, наверное, можно сказать, даже на порядок строже, чем было у нас в советское время. Вот, в советское время все-таки не привязывали там к спинам палки, чтобы спины дети держали прямо, вот, там, и розгами, по-моему, там, в позднее советское время не пороли детей, а все-таки здесь это все было более жестко, более сурово. И тем не менее, дети оказываются такими же маленькими, такими же незащищенными, такими же боящимися, такими же слабыми, как и современные дети. И мне кажется, что дети вообще не отличаются вот в глобальном таком смысле, да, вот в онтологическом, что сейчас, что 50 лет назад, там, что 150 лет назад. Они всегда похожи, они всегда одни. Но если мы говорим про воспитание, если мы говорим про строгость...
Мы развенчиваем этот миф, что дети и другие были раньше.
Мне кажется, что вот, да, они примерно... Понятно, что привычки отличаются, да, там, то есть если...
Традиции раньше... какие-то.
Традиции, конечно, да, если раньше детки там занимались каким-то рукоделием, если раньше там для детки, для ребеночка игрушка это была каким-то достоянием, да, там, если игрушку, например, там, мама сшила там куколку какую-нибудь, да, там, то это там девочка эту куколку с собой там везде носила, то сейчас у нас огромное изобилие этих всех игрушек, там, и одна машинка сломалась, значит, мальчик тут же ему покупают другую, понятно, как бы, что это все, ну, отпечаток времени, вот, но если мы уж говорим про эмоции, если уж мы говорим про чувства детские, то вот в плане выражения этих эмоций, в плане выражения этих чувств, в плане там защищенности, незащищенности, силы или слабости, вот, то мне кажется, что дети, они прям вообще ничуть не поменялись. Все-таки вернемся к советскому, да, варианту воспитания, вот, про который был озвучен. Мы должны понимать, что обычно эталон советского воспитания, который сейчас вот есть в нашем сознании, это эталон послевоенного времени. В послевоенное время, ну, была такая ситуация, что, ну, нужно было людям каким-то образом научиться выживать. Страна была в разрухе, половина страны была выжжена после Великой Отечественной войны, вторая половина страны была эвакуирована, и тоже нельзя было сказать, что они жили там весело и припеваючи. Урбанизация была очень массовая, да, то есть люди из деревень пытались переехать в города. Соответственно, в городах не было такого количества жилья, не было такого количества школ, не было такого количества там больниц для того, чтобы, ну, с наплывом людей справиться, и взрослым нужно было как-то выжить самим по себе, ну, а дети оказались во многом, наверное, в заложниках вот этой ситуации, и поэтому у нас появились такие замечательные советские педагоги, как, ну, Макаренко, это еще немножко до войны он начал свое педагогическое, свой педагогический путь. Если я не ошибаюсь, у нас после войны это вот Сухомлинский, тоже один из наших великих педагогов. Понятно, что они сталкивались, вот эти великие педагоги наши, с детьми, которые потеряли родителей, с детьми беспризорниками, с детьми, которых нужно было хоть как-то приучить к нормам общественным. Дети, которые видели насилие, а война, по большому счету, это одно большое насилие. И ребенок, который видит насилие там с раннего возраста, то он, ну, как бы понимает, что насилие является ключевым фактором жизни и пытается как бы через насилие и свою жизнь, соответственно, тоже строить. И поэтому приходилось Макаренко через труд, другие, вот прям вот с такими вот, со сложными подростками, да, со сложными детьми он работал. Вот, другие педагоги достаточно жестко воспитывали детей, это было обусловлено временем, это было понятно. Но сказать, что дети могли самостоятельно справиться со своими эмоциями, сказать, что дети могли правильно выражать то, что они чувствуют, вот тут я согласиться не могу. Ведь отсутствие, вот то, что детям не позволялось выражать эмоции, так, как они бы хотели. Это привело к тому, что у нас, по большому счету, нету в советское время, ну, по крайней мере, я не видел ни одного примера такой душевной семьи. Ну вот, если, Виктория, вы мне подскажете, в каком-нибудь фильме или в какой-нибудь книге советского периода есть у нас образ, вот мама-папа, которые любят своих детей, дом у них полная чаша.
Первое, что пришло в голову, Москва слезам не верит, но потом вы сказали, где полная семьи образ. Надо подумать.
Вот, понимаете, то есть у нас, ну, у нас какие вот известные такие вот советские фильмы?
«Любовь и голуби», там полная чаша, но опять же...
Ну, а там разве не является одним из таких пороков пьянства, как бы вот, человека?
Тоже. Такой, как бы, не то, что красило.
Вообще, это вообще не красило. Вот. То есть у нас нету вот такой нормальной, здоровой, крепкой семьи, которые ведут здоровый образ жизни, которые рожают там детей, там, да пусть даже одного ребенка они родят, вот. Но чтобы было видно, что семья находится в такой вот в гармонии. Ну, кстати, вот электроник. Вот в электронике там семья Сережи Сергеевшкина, более-менее она там показана такая. Ну, хотя там опять же семья не показана. Там показано, что папа дальнобойщик, вот, мама там работает. Кстати, нет. Кстати, семья там тоже не показана, что они достаточно все душевные. Потому что мама не интересуется тем, что испытывает ее сын. Мама даже не заметила, что домой начал приходить робот вместо ее сына. То есть, как бы она не заметила подмены. Понимаете, и это я к чему говорю-то? А к тому, что после войны воспиталось поколение людей, которые не привыкли рассказывать о своих эмоциях и свои эмоции понимать, что они чувствуют. Эти люди соответствующим образом воспитывали своих детей. И вот эти вот второе поколение, это примерно там дети 90-х. Эти дети 90-х, получается, родили сейчас третье поколение детей, которые как раз вот, ну, вот вы говорите, 2005 год, все-таки не 2005, 2005 это им уже 21 год в этом году, вот, а я все-таки работаю с теми, кто чуть-чуть помладше, то есть это где-то 13-й год, 2013 год рождения, там где-то 2010, вот, 2015 может быть год, вот так вот, ну, то есть вот этим деткам сейчас где-то по 10, по 12, по 15, по 16 лет, и вот как раз у этих людей, у этих детей, наконец-то появилась возможность разобраться в своих чувствах. Наконец-то они могут понять, что же они чувствуют. На самом деле, вот если наши взрослые слушатели, те, которые имеют уже своих деток, и желательно деток не сильно взрослых, например, там, может быть, старший дошкольный, либо младший школьный возраст, вот попробуйте поговорить с ребенком касательно ваших взаимоотношений. Например, случился какой-нибудь конфликт. Случился какой-нибудь конфликт у вас там, с вашим ребенком. Ну, там, этот конфликт был каким-то образом выражен, например, там родители накричали на ребенка, там, или, не дай бог, там, по попе хлопнули. Вот. А потом, когда эмоциональный накал уляжется, вы отрефлексируете с ребенком и спросите: а почему? Как ты думаешь? Ребенка спросите, как ты думаешь, почему я поступил так-то и так-то?
Чтобы ребенок тоже размышлял, а не только в назидательной манере родители ему диктовали, как нужно себя вести. То есть, чтобы ребенок тоже подключался к осмысленному принятию решений. Так получается?
Я хотел подвести к другой мысли, понимаете? Ребенок может вашу реакцию понять совершенно по-другому. Например, возьмем ситуацию не с конфликтом. Возьмем ситуацию с тем, что ребенок 5 лет, давайте 4, поменьше возьмем, выбежал, играл во дворе, в таком, в огороженном таком дворе, ну, тут едет машина, ребенок убегает во дворе вот перед машиной, мама на него орет, ребенок встрепенается, мама, значит, вытаскивает из-под машину, садит на скамейку, вот, ребенок заплакал. Вот, если в этот момент ребенка спросить, почему мама на тебя накричала, ребенок подумает, как правило, что он чем-то маму расстроил. Но причина маминого крика была в том, что мама испугалась. То есть, а мама вообще понимает, почему она накричала на ребенка? Вот еще какой вопрос. Может быть, мама накричала инстинктивно, испугавшись за него, но сама...
Эмоция.
Да, но сама она подумала, что виноват ребенок, что он не послушался ее, что выбежал на дорогу. То есть, понимаете, вопрос как раз тут очень такой глубокий. А, во-первых, понимает ли родитель, что он чувствует? Понимает ли ребенок, что он чувствует? И вообще, коннектятся ли они в своих чувствах? Понимает ли ребенок родителя, почему ребенок родитель так себя ведет? И почему понимает ли родитель ребенка, почему ребенок себя так ведет? Вот это то, над чем как раз и пытается современное поколение там, родителей и детей понять, понять свои чувства. И психологи, я очень долго вот этот вот подход был, подходил вот к этой ключевой мысли, что психолог в школе это человек, который должен помочь, ну, задача этого человека, да, помочь ребенку понять, что именно ты чувствуешь и почему ты это чувствуешь. Не как бы нарастить на своих чувствах такой вот свинцовый саркофаг, как над Чернобылем, а разобраться и понять, почему в тех или иных обстоятельствах жизни я веду себя так-то или так-то. И если человек научится свои эмоции проживать и выражать, то гораздо меньше таких вот межличностных проблем у людей будет, если мы опять же будем сравнивать даже вот с современным поколением.
Мне очень понравилась ваша формулировка «проживать и выражать». Здесь про осмысление. Поэтому, возможно, можно сделать такой вывод, что современным деткам, подросткам не хватает осмысления.
Я бы сказал, что не только современным деткам и подросткам осмысления не хватает всем. Вот. И взрослым в том числе. Но взрослые тоже не всегда понимают, почему они себя ведут так или иначе. Более того, взрослым гораздо сложнее признаться себе в том, почему я так себя повел. Вот. Но что еще могу сказать? Вот современным детям как раз доступна возможность научиться правильно выражать и понимать свои эмоции. И это важно, на мой взгляд.
А с какими проблемами вы сталкиваетесь, точнее, в работе с подростками, с ранним? Потому что сейчас даже психологи и специалисты выделяют три подросткового периода: ранний, средний и поздний возраст, подростковый возраст. Что вас спрашивают? Может быть, родители подходят и говорят: «Отец Иоанн, у меня вот сына отбился от рук, отец Иоанн, помогите, посоветуйте». Наверняка есть за несколько, вот на моем подсчете три воскресные школы, где вы уже трудились как педагог, как священник.
Буквально недавеча, как 2 дня назад, ко мне подошли люди и сказали: вот, батюшка, прям ваши слова они сказали, вот у нас есть ребенок, который прям отбился от рук. Ну, правда, говорит, он не крещеный, но можно ли вот его к нам, вам, его к вам в воскресную школу, значит, определить? На что я этому человеку сказал: знаете, неправильно перекладывать ответственность в воспитании с семьи на церковь. Особенно, если семья не выцерковленная, особенно, если семья хочет, чтобы церковь исправила недоработки, которые были в семье сделаны. К сожалению, церковь, священник этого сделать не может. Почему? Потому что ребенок находится в семье 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а в воскресной школе ребенок в лучшем случае находится 2-3 часа раз в неделю. И естественно, что за это время особым образом на ребенка как-то повлиять, особенно если у ребенка нету на это, для этого желания, как бы человек, священник, да даже не обязательно священник, самый лучший педагог не сможет за 3 часа в неделю. С какими вот сложностями, вы говорите, мне приходится сталкиваться? На мой взгляд, самая большая такая сложность — это завоевать доверие. Чем можно охарактеризовать современных детей? Вот чем действительно современные дети отличаются от советского ребенка, от, ну там, викторианской эпохи? Чем отличается? Отсутствием доверия. Вот если раньше дети доверяли, как правило, доверяли учителям, потому что они знали, что учителя желают добра, доверяли там родителям, да, там, потому что, ну, какими бы родители ни были, все равно родители тоже, дети считали, что желают добра своим детям, то сейчас, к сожалению, с доверием, наверное, это самая большая такая вот проблема, с которой приходится педагогу сталкиваться. Почему? Потому что дети не доверяют учителям. Потому что, ну, информации много становится, учитель может знать не все. Более того, у учителя может быть одно мнение, а в интернете мнение другое. Вот, ну, в плане с физикой тут попроще или с математикой, да, если мы говорим там про литературу, если мы говорим про историю, вот, могут быть учителя старой школы, например, которые литературу преподают одним образом, а бывают учителя новой школы, которые преподают литературу уже по-другому, да, бывают учителя, у которых один взгляд на истории и на исторические события, бывает взгляд учителя, у которых другой взгляд на те или иные исторические события, но это-то ладно, бог с ним. Если у человека взгляд отличается от твоего, это еще не значит, что ты его не должен уважать. Но проблема-то в том, что бывает и часто, когда учитель сам себя ставит в такую ситуацию, когда дети намеренно создают подобные ситуации, когда учитель иногда или ребенок иногда проявляют как-то себя неправильным образом, и доверие между учителем и ребенком или между родителем и ребенком теряется. И вот когда приходит новая группа, когда приходят новые ребята, самое главное, на мой взгляд, не только в воскресной школе, а вообще в любом, при любом взаимодействии с детьми, это, ну, как я говорю, их завоевать, да, или чем-то их купить.
Пару слов скажу. Расположить, может быть, да, то есть настроить контакт. Ведь доверие это тоже, оно не сразу возникает. Возникает как второстепенное. Надо с чего-то начинать.
Именно нужно наладить контакт. Именно нужно вот чем-то детей зацепить, поразить, увлечь. И особенно это бывает сложно, когда ребенок, ну, еще раз повторюсь, у меня дети где-то с 10, ну, да не с 10, с 12 где-то, наверное, лет и старше. То есть это как раз период, когда дети начинают задавать слишком много неуместных вопросов и начинают от Бога, от церкви отходить. Вот. И бывает, ну, как бы есть ситуации, когда дети ходят в воскресную школу не по своему желанию, потому что родители их заставляют. И вот именно таких детей приходится располагать к себе. Вот именно таких людей приходится заставить, ну, не заставить, приходится чем-то заинтересовать. И это подчас бывает вот достаточно непросто. На мой взгляд, мой принцип такой, да, основополагающий, наверное, принцип последовательности. То есть если я о чем-то детям пообещал, значит, я обязан это обещание исполнить. Вот, если, и связано это вообще с совершенно, может быть, разными ситуациями, да, если пообещал что-то сделать, я обязан это сделать, если пообещал я что-то не делать, значит, я обязан это не делать, даже если мне хочется поменять условия там договора, да, то есть я должен быть предсказуемым, и я должен быть последовательным. В этом плане детям даже, как правило, сложнее. И им приходится вот подстраиваться, им действительно приходится начинать человека уважать. Небольшой опыт из прежней своей жизни расскажу, когда я в школе работал. Я всегда давал контрольные детям, заранее им их предупредив. То есть не было ни разу ситуации, когда бы я давал проверочную работу или контрольную работу, не сказав им об этом. Ну, просто опять же, я знаю, как это бывает. Дети скажут: ой, а вы нам не давали. То есть учитель говорит: там, сегодня мы пишем контрольную. Дети говорят: ой, а мы не подготовились, вы нам не говорили. И учитель говорит: ну, значит, тогда мы пишем в следующий раз. А в следующий раз дети точно так же могут соврать, что учитель контрольную работу не давал. Вот. В смысле, подготовиться к контрольной работе не давал. И точно так же могут от контрольной отвертеться. Вот. Поэтому вот такая последовательность, методичность где-то, системность является во многом залогом такого вот более-менее вменяемых, вменяемого выстраивания отношений между взрослым и детьми. И это важно. Важно, потому что дети понимают, что с тобой можно договориться, и с педагогом можно, нужно уметь договариваться, с одной стороны. Но с другой стороны, если вы уж о чем-то договорились, то этот договор надо соблюдать. А соблюдение договора — это как раз является базисом для уважения, взаимного.
То есть не врать, если уж не лгать.
Ни в коем случае не врать, ни в коем случае не лукавить и не бояться говорить очень страшные для взрослых слова «я не знаю». Вот если я не знаю, я прям так и говорю: ребята, я не знаю, давайте посмотрим, где это можно найти на этот вопрос. Там, либо я могу сказать, там, у меня мнение такое, но у других людей может быть мнение, отличающееся от моего, и это вполне нормально.
Отец Иоанн, а если мы уходим, если мы при общении с подростком уходим от вопроса, то есть и он это чувствует, как такой вот метод, жест, они принимают или не принимают? Как, например, ответить: мы вернемся к этому вопросу позже, но потом, как педагог, не возвращайтесь к вопросу, например. Дети это вспоминают или не вспоминают, или как такой вот проходит, как при каких-то неудобных вопросах, некорректных, очень таких, может быть, противоречащим нормам морали?
Ну,
или не сталкивались?
Я обычно детям говорю, что... Ну вот если мы уже говорим про воскресную школу, вот, я стараюсь создать зоны безопасности на своих занятиях, вот, и не запрещаю детям задавать самые сложные, самые неправильные, неудобные вопросы. Вот. Ну и если я имею какое-то мнение на этот счет, я, конечно, как бы отвечаю. Вот. Мне кажется, что священник — это человек, который должен ответить абсолютно на самый глупый, на самый неудобный, на самый неуместный вопрос священник должен ответить, потому что это его призвание, это его обязанность. Потому что может быть такое, что кроме священника на этот вопрос не ответит больше никто. Вот. Бывают, конечно, ситуации, что я, человек, тоже человек, может забыть. Вот, иногда бывает, что я что-то пообещаю и не забуду не потому, что я не захочу это вспоминать, а действительно, по-человечески забуду. Ну, дети напомнят, значит, опять же, можно покаяться. Вот, сказать: слушайте, ребята, извините, прям действительно, да, забыл. Вот, напомните мне, пожалуйста, я в следующий раз там подготовлю, если я на какой-то ответ не смог найти вопросы, да, на какой-то вопрос не смог найти сразу ответа. Такое тоже бывает, почему нет? Вот, но еще раз повторюсь, вот мы с вами сказали, да, не лгать, не врать. И если мы говорим о том, что если я на какой-то вопрос не хочу отвечать, то правильнее сказать именно в такой форме: знаете, ребят, этот вопрос не должен обсуждаться сейчас, потому что вы не доросли, или потому что у нас с вами разговор отошел от темы нашего разговора, от главной темы, да, или потому что сейчас мы ни к чему с вами не придем, поэтому давайте мы этот вопрос оставим, вот, или этот вопрос не должен обсуждаться в группе, этот вопрос может обсуждаться только индивидуально, да, то есть вот высказать именно свое мнение, истинное мнение, не замять каким-то образом, а опять же, объективно, адекватно его объяснить, свою позицию, и переключить, да, внимание с этого вопроса, не отвечая на него. Почему нет? Такое тоже может быть.
Отец Иоанн, мы с вами начали с тезиса, что современные дети стали очень хрупкими, капризными и обращаются к психологам. К психологам их родители ведут, к психологам. Все-таки, несмотря на то, что у нас нет точных данных, сколько детей, какой процент обращается, это лишь статья на педагогическом форуме, которая меня побудила поставить эту тему во главу угла и поговорить, какие они, современные дети, с вами, как с человеком, который работает с ними, с нашими подростками, которых мы любим, уважаем. А давайте всем, не только детям, но и родителям, бабушкам и дедушкам, пожелаем не только любить, но и относиться с трепетом, со вниманием, прощать им какие-то поступки, относиться с снисхождением. Вот так вот по-христиански всем, особенно к подростковому уязвимому возрасту. Может быть, вы добавите и своим ученикам в том числе.
Ну, не только к подросткам. Вообще человек к человеку должен относиться чутко, с любовью. как говорит апостол Павел, тяготы друг друга носите, и так и таким образом будете исполнять закон Христов. Действительно, человек должен со вниманием относиться к другому человеку, особенно к близкому, особенно к дорогому, особенно к значимому для тебя человеку. Другой человек должен относиться с теми чувствами, да, про которые вы сказали, и с честностью еще добавим, вот, то есть честно, правдиво, искренно, внимательно, чутко, да, это так.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». И сегодня у нас в гостях был председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клирик Иоанна Плетеченского, архиерейского подворья уральской столицы, отец Иоанн Авдюшин. Выпуск подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья! До свидания.